Говорит радио «Свобода». Погром в Грозном. Бои за Марьинку под Донецком. Кудрин в Сенате или кто заплатит за Украину? Восточная Европа перевооружается. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 3 июня 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Главная новость дня. Погром в Грозном в чеченском офисе комитета против пыток. Глава комитета Игорь Каляпин не исключает, что представительство организации в Грозном может быть закрыто. Сегодня собравшиеся у офиса люди, их было около 500, сначала скандировали лозунги против правозащитников, затем группа молодых людей в масках разбила их служебный автомобиль, ворвалась в офис и разгромила его. Сотрудникам сводной мобильной группы удалось покинуть помещение через окно. Полиция действиям нападавших не препятствовала. Рассказывает Любовь Чижова.
События возле Грозненского представительства комитета против пыток начали развиваться утром, когда к зданию, в котором находится офис, собралась многочисленная группа людей. Как написала у себя в Facebook корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина, присутствовавшая на месте событий, люди в толпе спрашивают друг друга, что происходит, зачем их тут собрали, кто такие русские правозащитники и что они сделали Рамзану Кадырову. Подробнее о том, что произошло в Грозном, Елена Милашина рассказала в интервью «Свобода». Она отметила, что первоначально в Грозном планировалась акция против журналистов, критикующих деятельность Рамзана Кадырова, но в последний момент она была отменена.
В 12 часов ночи поступило сообщение о том, что митинг, который планировался против журналистов, это «Новая газета», «Эхо Москвы», «Коммерсант», «Дождь», «Открытая Россия», которые в последнее время регулярно критикуют чеченские власти. Этот митинг был запрещен. Он был анонсирован как масштабное мероприятие, которое должны были поддержать в разных регионах страны, и его запретили, по моим данным, из администрации президента Российской Федерации. И, возможно, это связано с тем, что владелец «Коммерсанта», который вызвал гнев Рамзана Кадырова своей публикацией о расследовании фонда Ахмата Хаджи Кадырова, владелец «Коммерсанта» является Усманов, близкий к Путину человек. Поэтому гнев чеченских властей был переориентирован в очень срочном порядке на разрешенную мишень, а это именно российские правозащитники, работающие в республике. Дело в том, что в декабре уже был сожжен их офис. Никакой серьезной реакции со стороны федеральных властей не последовало. Поэтому вот в этот раз, когда Рамзан Кадыров был разгневан рядом публикаций, но не смог вылить гнев на виновников стоящих, была организована вот эта спонтанная акция. Она организовывалась ночью. Это было видно по плакатам, которые несли люди. Да и сами люди в толпе говорили, куда мы идем, зачем мы идем, что нас тут собралось. Было около 500 человек на самом деле. Они несли плакаты, которые были написаны чуть ли не маркером черным, и они потекли от дождя. Было видно, что это все походило на акцию прикрытия, мол, разгневанные граждане пришли требовать ответа от правозащитников, почему те не защищают чеченских граждан, которые погибли от тех же рук ставропольских полицейских. И вся эта акция, на самом деле, люди, большинство из них были женщины, не понимали, зачем их туда собрали. Очень скоро в группе появилась, в толпе появилась группа людей в капюшонах, в черных очках, в больничных масках. У них были в руках кувалды, ломы, болгарка. В один момент какая-то женщина стала кричать, почему молчат Каляпины, и ее крик подхватили другие женщины. В этот момент раздалась стрельба, кто-то стрелял в воздух. Это спровоцировало возбуждение толпы. И в этот момент началось, в общем-то, штурм офиса. Сначала взломали дверь в подъезд. Один из людей вот в этих, в маске, забрался на балкон второго этажа, где находится балкон этот, кухня квартиры СМГ. Это две квартиры, которые снимает сводная мобильная группа. Они на одной лестничной площадке. Один из них, одна квартира офис, вторая жилое помещение, где сотрудники живут. Он сорвал камеру наружного наблюдения, которая установлена на балконе, разбил балконные стекла и бросил в кухню краску. Дальше он проникнуть не смог, потому что после поджога офиса в декабре была усилена мера безопасности правозащитниками, и там стоит в кухне СМГ решетка, которую невозможно, то есть она закрыта и невозможно дальше попасть на кухню. Также на всех окнах стоят сплошные железные жалюзи, чтобы не повторился поджог. И двери были заменены на бронированные и в офисе, и в квартире. Потом на втором этаже стали болгаркой ломать бронированную дверь офиса СМГ. В этот момент ребятам удалось... Ну, во-первых, они вызвали полицию, как только начался штурм офиса. Полиция не отреагировала. Они по телефону горячей линии Следственного управления Следственного комитета по Чечне оставили заявление о происходящих действиях. Тоже никакой реакции не последовало. Они смогли выбраться из окон, они вынуждены были из окон второго этажа выбраться на проспект Мира и покинуть офис и квартиру, чтобы эвакуироваться в безопасное место.
Почему Кадыров так упорно, так последовательно продолжает выдавливать правозащитников и журналистов, которые пишут о том, что происходит в Чечне, из республики?
С декабря на самом деле Чечня находится в таком новостном тренде, в топовых новостях, благодаря самому Рамзану Кадырову, по большому счету, ведь это мы описываем его действия его сотрудников. Но это очень выводит из себя господина Кадырова, потому что за все эти годы он привык к тому, что о Чечне либо хорошо, либо никак, как о покойнике говорили, и не замечали то, что реально происходит в Чечне. Вот с декабря эта ситуация переломилась, тенденция, и средства массовой информации, в том числе даже федеральные, стали говорить о том, что в Чечне не все в порядке. И вот эта вот реакция, она смущает Кадырова, он не знает, что с этим делать. И именно поэтому он считает, что если брать правозащитников из Чечни российских, если препятствовать журналистам, то опять настанет тишина и спокойствие в Чечне.
Это была корреспондент «Новой газеты» в Грозном Елена Милашина, которая наблюдала за разгромом офиса комитета против пыток. Действия сотрудников комитета против пыток, которым удалось сбежать из офиса во время погрома, координирует их коллега из Нижнего Новгорода Олег Хабиб-Брахманов. По его словам, они сейчас в безопасности. Подробности операции пока не раскрываются.
Наши сотрудники покинули офис, и в настоящий момент они пытаются обезопасить себя. Офис у нас захватчики грабят, громят.
А вы можете назвать имена людей, которые там работают, или это секретная информация?
Я вам назову сотрудников, которые там находятся в командировке. Их зовут Альберт Кузнецов и Данил Чедерменов. Наши ребята перешли на секретный план по безопасности, и номера телефонов, мест нахождения я вам, к сожалению, не могу разгласить.
Каковы дальнейшие действия? Им, наверное, нужно будет как-то покидать Чечню. Вот этот план секретный предусматривает это?
Безусловно, там есть несколько вариантов событий, это один из них.
Удалось как-то связаться с полицией Грозного и вообще...
С полицией Грозного мы связались моментально, как только мы узнали, что под дверью нашего офиса собрались люди, которые вооружены ломами и кирками. А мы сообщили сразу. Единственная реакция была, это позвонил какой-то человек, значит, из дежурной части полиции Чечни, представился каким-то полковником и спросил, чем мы можем помочь. И сообщил, что наряд на место направлен. Однако ни одного полицейского там нигде не видно. То есть, на мой взгляд, это прям вот, учитывая, что в Чечне, да, повышенный уровень террористической опасности, то я не верю в такую случайность, что полиция не может найти ни один наряд в течение полутора часов, чтобы выехать в самый центр Грозного. Такого не может быть, вы понимаете, да? Впоследствии, конечно, я думаю, сейчас какой-нибудь там Рамзан Кадыров или еще кто-то разразятся, что вот, разъяренная толпа, недовольная действиями так называемых правозащитников, купленных Западом, действующих за деньги ЦРУ и прочая вот эта риторика, что вот эта недовольная толпа, эти честные жители Грозного разгромили наш офис. Это все глупости. Совершенно четко пришла команда неких молодых людей в масках, совершенно готовых к четким действиям. Все было заранее спланировано.
Это был сотрудник комитета против пыток из Нижнего Новгорода Олег Хабиб-Брахманов. Глава комитета против пыток Игорь Каляпин не исключил, что офис организации в Грозном может быть закрыт, и напомнил, что сотрудники комитета ведут десятки дел, связанных с похищениями и убийствами людей в Чечне.
Наши юристы вот из этой так называемой сводной мобильной группы, это люди, которые участвуют в официальных расследованиях, которые в производстве Следственного комитета находятся, по делам, связанным с похищениями, убийствами и пытками людей в Чеченской Республике. И поскольку эта работа начата в 2009 году, когда, в общем, там федеральных войск уже не было, все эти похищения, они, в общем, связаны с деятельностью так называемой чеченской полиции, некоторые подразделения, которые там занимаются очень специфической деятельностью. Большинство людей, исчезнувших, были задержаны именно сотрудниками вот этих подразделений. По всем делам выявлены фигуранты, которые в Чеченской Республике являются неприкасаемыми.
Это про них был фильм «Семья»?
В том числе. Там не все упомянуты. Вообще, конечно, да, в фильме масса неточностей, действительно. Но вот, да, там фигурируют вот именно вот эти подразделения, о которых там в том числе говорится.
Это уже не первое нападение на офис вашей организации в Грозном. Собираетесь ли вы каким-то образом сворачивать там свою деятельность или все равно будете продолжать заниматься тем, чем занимаетесь?
Деятельность по делам мы, конечно же, не прекратим. Вопрос в том, как будет организована эта работа, да, где будет находиться офис и будет ли он вообще где-то находиться, мы сейчас будем еще раз пересматривать формат работы. То есть мы и после декабря сделали много организационных выводов. И я думаю, что это позволило сегодня буквально жизнь сохранить нашим сотрудникам. То, что в течение полутора часов мы просто видели картинку, как это все происходит, это, в общем, тоже результат того, что там определенная техническая работа была проделана.
Я так понимаю, что вы тихонько оттуда ребят будете эвакуировать как-то и потом уже думать, что делать дальше?
Конечно. Сейчас та смена, которая, ну, она, собственно, у нас там и так через 4 дня заканчивается, эта вахта. Каким образом будет следующая вахта организована, это вопрос. Но очевидно, что офис сбит. Сейчас еще с хозяевами этих двух квартир нужно объясняться, потому что там разгромили не только квартиру, которую мы как офис использовали, но и квартиру, где сотрудники жили, да, тоже залезли и там разгромили все. Не далее, как вчера, Рамзан Кадыров в своем инстаграме возмущался по поводу того, что Грозный по какому-то лондонскому рейтингу оказался одним из самых опасных городов Европы. Он говорил, это как же так? Это люди без чести и совести. У нас самый безопасный город в Европе. Они нас в хвост поставили. Инвесторы вперед в Чечню.
Это был глава комитета против пыток Игорь Каляпин. В среду стало известно, что на Ютьюбе временно заблокирован фильм «Открытой России. Семья» о главе Чечни Рамзане Кадырове. Это связано с претензиями на нарушение авторских прав. Жалобу написал владелец ООО ТИК «Продакшн» Ильяс Сынбулатов. В каких именно моментах фильма он усмотрел нарушение авторских прав, в документе не уточняется. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
События в Грозном были главной темой обсуждения в российской блогосфере. Об этих реакциях мы побеседовали с редактором нашего блога «Цитаты свободы» Ольгой Серебряной. Чуть более чем 10-секундное видео того, как в Грозном неизвестные люди разбивают машину комитета против пыток, стало сегодня самым смотрибельным в русской части интернета.
Да, и уже обросло, ну, как бы из видеоформата перешло в формат текстовый, потому что по поводу него сложилось, как бы можно сказать, такое классическое двустишие Ивана Давыдова. Обычно, когда Иван Давыдов сочиняет двустишие, то это происходит по каким-то страшно важным поводам. Двустишие такое. В ходе мирного пикета «Ради жизни не по лжи» 6 правозащитников подняли на ножи.
Надо сказать, что повод тут совершенно не радостный, но я так понимаю, что люди в ироническо-сатирическом ключе обсуждают это событие.
Не, ну это как бы срабатывает уже психологическая защита, потому что запасы человеческой психики ограничены, и они уже исчерпаны. Ну, то есть поэтому никогда не обходится без шуток. Но это черный юмор.
Да, это черный юмор. Давайте еще посмотрим, как еще мрачно шутили от безысходности российские блогеры по этому поводу.
Ну, самый популярный твит был такой, что если этот погром пикет, то спутника показывать не надо.
Речь идет о спутник и погром.
Ну это... да, спутник и погром – это два самых известных в мире русских слова, ну и плюс название сайта русского националиста Егора Просвирнина. Эту новость сразу же поставили в контекст с двумя другими. То есть вот многие постили скриншот с мобильного телефона, где подряд шли три новости. Неизвестные напали на офис комитета против пыток в Грозном, Руслана Геремеева объявят в федеральный розыск, и YouTube заблокировал фильм «Открытая Россия» о Кадырове. В связи с чем спрашивалось, кто же все-таки победил во Второй Чеченской войне.
И я видел еще одно сопоставление, собственно, оно у нас есть на сайте. Алексей Кудрин в Твиттере пишет, что сегодня выступаю на заседании Совета Федерации как эксперт. Буду говорить о новой модели экономического роста. Тут же сообщение Комитета против пыток. Послышались выкрики и лозунги. Молодые люди в масках громят наш служебный автомобиль, припаркованный во дворе кувалдами. И потом Алексей Навальный добавляет в этих твитах все о российской действительности, в частности, о перспективах экономического роста. И еще одно сопоставление. Сегодня запустили большой адронный коллайдер на рекордной мощности 13 ТЭФ, а в Грозном толпа в масках громит офис правозащитной организации. Какая еще реакция заметная?
Ну, собственно, здесь два вывода делалось. Первый вывод сделал Алексей Навальный, ну, как бы в русле своей политической программы, которую он обычно высказывает. То есть он воспользовался этим фактом, чтобы задать россиянам вопрос, зачем нам все это надо, зачем мы всех их кормим, поим и вооружаем, для чего? Ну, здесь предполагает вопрос риторический. Ну, и, соответственно, вот второй вывод, я уже на него указала, и указывается на то, что, в принципе, на самом деле пытки... Извести из России нельзя, потому что они являются той основой, на которой стоит российская государственность в ее нынешнем виде. Этот вывод так сформулировал Александр Шмелев. Примечательно, что главным врагом Рамзана Кадырова и его многочисленных друзей Путина, Залдостанова, Новороссов, Единороссов и прочее, стала организация под названием «Комитет против пыток». Вероятно, иначе и быть не могло. Пытки – это же главная скрепа, без которой никак. Руки прочь от наших сакральных русско-чеченских пыток, проклятые подпиндосники. Ишь, на что посягать задумали, совсем обнагали. Сейчас мы вам за это покажем.
Это цитата из...
Из Фейсбука Александра Шмелева, политолога, связанного с Московской школой политических исследований.
Это была редактор нашего блога «Цитаты свободы» Ольга Серебряная. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Другая главная тема сегодняшнего дня – резкое обострение ситуации на востоке Украины. В ночь на среду к западу от Донецка фактически возобновились полномасштабные военные действия с использованием тяжелой артиллерии и танков. Сепаратисты атаковали населенный пункт Марьинка в 30 километрах от областного центра. По предварительным данным, ранены более 20 украинских солдат. Данных о погибших нет. В так называемом ДНР заявляют о том, что Марьинка перешла под их контроль. Украинские военные утверждают, что держат оборону. Наступление сепаратистов, по мнению собеседников Радио Свобода, может быть отвлекающим маневром или попыткой прорваться к городу Курахово, в котором расположена крупная теплоэлектростанция и одно из самых больших в Донецкой области водохранилищ. Единого мнения о том, можно ли считать сегодняшние события полномасштабным наступлением на позиции украинской армии, у наблюдателей пока нет. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
По данным журналиста украинского сайта «Лига Нет» Петра Шуклинова, общее число раненых украинских военных во время боев в Марьинке и соседнем селе Красногоровка составляет 20 человек. Такие же цифры приводит в интервью «Громадске ТВ» волонтер Армен Никогасян. Пресс-секретарь 28-й бригады сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Амельченко сообщил, что российские войска используют тяжелую ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. Вместе с этим в интернете в среду утром появились видеозаписи из Донецка, на которых видно, что войска ДНР ведут обстрелы Марьинки из жилых кварталов, расположенных на западе города. Эмоциональнее других описывает ситуацию находящийся на месте событий волонтер Тимофей Златкин. «Марьинка, который час в страшном аду. Грады и все самое тяжелое летит на наши позиции. ВСУ держит оборону, много раненых, крайне тяжело. Подтягиваем резервы». Утром на сайтах сепаратистов и в социальных сетях появились сообщения о том, что Марьинка перешла под контроль так называемой Донецкой Народной Республики. Эти данные в интервью «Радио Свобода» частично подтвердил и координатор батальона «Киев-1», депутат украинского парламента Евгений Дейдей.
4.30, где-то 4.40 начали артподготовку по Марьинке. 120-миллиметровых минометов тяжелого вооружения из градов. Бомбили где-то часа 2-3, после чего начали стрелять танки, и после этого как бы уже у нас пошел прямой контакт в Марьинке. Там 28-я бригада держит, но Марьинки уже почти нет, не осталось. Ее взяли почти в кольцо, но там ребята 28-й бригады держат. Мы даем бой на границе между Курахово и Марьинкой. Они пытаются пойти дальше на Курахово, но ситуация довольно-таки тяжелая. Вот я сейчас собираюсь, выезжаю туда, прямо с Верховной Рады. Почему? Потому что там больше пользы от меня будет, чем в Верховной Раде, я больше уверен.
Вы говорите, что бои сместились в Курахово. Означает ли это, что Марьинка фактически оставлена?
Марьинка на 70% уже не наша. ракетные залпы долетают уже до Курахова.
Были ли какие-то предпосылки, по вашим данным, оттуда к тому, что такое полномасштабное наступление начнется? Ну и можно ли все-таки назвать это полномасштабным наступлением?
Вы знаете, ихняя задача — это как бы Кураховская ТЭЦ и Кураховское водохранилище, очень огромное. Мы давно это предполагали. Почему Генштаб не принял никаких действий и мер для того, чтобы еще более укрепить наши позиции по Марьинке? Так как попытки прорыва были неоднократные и провокаций было очень много, особенно в Марьинке и в Красногоровке. Почему Генштаб не принял никаких мер, ну, я не знаю. Тут даже и ребенку было понятно, что скоро начнется какое-то масштабное наступление в сторону Курахова. Ну, сейчас, видите, имеем, что имеем, и будем отбиваться уже из того, что есть.
Если можно, поясните, пожалуйста, вы говорите, что целью их является водохранилище и ТЭЦ. Кого снабжает электричеством эта теплоэлектростанция? И в чем стратегическое значение этого водохранилища?
Водохранилище, во-первых, это огромное количество чистой пресной воды, которая, ну, как бы сейчас нам нужна как никогда. И плюс ко всему, ТЭЦ у нас очень большую часть забирает районов, которые находятся на территории ДНР. То есть эта ТЭЦ, она нужна им очень сильно, вот как жизнь нужна, чтобы вы понимали. И Курахово, оно вообще является стратегическим объектом. Почему? Потому что вокруг Курахова идет высота. То есть там на высоте всегда была наша артиллерия. Но исходя из того, что у нас были минские договоренности, нам пришлось отвести артиллерию тяжелую еще дальше. И поэтому, если они возьмут Курахово и возьмут высоту над Курахово, которая за Курахово, их оттуда невозможно будет вообще выбить никогда.
Существуют ли какие-то предпосылки для образования еще одного окружения, еще одного котла, как это было, например, в Дебальцево?
Марьинка в кольце, я же говорю вам. Марьинка уже в кольце. Там стоят ребята из 28-й бригады. Подразделение кубинцев стоит. То есть Марьинка уже в кольце, что будет с Курахово, пока что мы не знаем.
Считает координатор батальона «Киев-1» депутат украинского парламента Евгений Дейдей. Днем в среду Евгений Силкин, пресс-секретарь штаба антитеррористической операции в секторе «Б», где и находятся Марьинка, Красногоровка и Курахово, сообщил, что на прорыв обороны вооруженных сил Украины были брошены около 1000 человек. По словам Силкина, информации о потерях со стороны участников антитеррористической операции нет. В то же время волонтер Алексей Липериди, связавшийся с солдатами на месте событий, сообщает, что в Марьинке есть погибшие как со стороны украинских военных, так и среди сепаратистов. Координатор группы волонтеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины Алекс Нойт уверен, что у сепаратистов недостаточно сил для взятия Курахова, и атака на Марьинку и Красногоровку является лишь отвлекающим маневром. Обрисуйте, если можно, Алекс, пожалуйста, ситуацию. Какова она сейчас, по вашим сведениям, в Донецкой области, около Донецка, в районе Курахова-Марьинки? Что там происходит, по сути?
Основываясь на том, что за последние суток, особенно за вчерашний промежуток, примерно с 22.00 до часу, очень активная переброска была техники, прежде всего танков. Как минимум 30 танков прошли, не считая другой бронетехники, именно в направлении Марьинки и Красногоровки. Учитывая, что в том районе сосредоточено как минимум 1000 личного состава группировки боевиков. Ну и, собственно, есть подозрение о том, что данная вот операция, которая сейчас началась утром, имеет такой, скажем, отвлекающий момент. То есть не цели первоочередной, по крайней мере, у противника там, выйти на Курахово. Почему? Потому что там сложно сделать это теми силами, которыми располагают. Да и характер атак, он тоже показывает, что боевики не рвутся любой ценой прорвать оборону, а скорее периодически щупают его такими вот разведкобоем достаточно крупными силами. Получив отпор, они откатываются и заново начинают. Поэтому, на мой взгляд, это больше все-таки отвлекающий маневр. Где и что именно задумал противник, сейчас сказать достаточно трудно. Вот, ну, мне кажется, наши военные это прекрасно понимают и, соответственно, готовы к различным вариантам вдоль всей линии соприкосновения к отпору, чтобы не допустить острой эскалации, потому что последние месяцы, несмотря ни на что, сколько я знаю, линия обороны готовилась достаточно хорошо. Есть надежда о том, что с такими вот разведкой боя все и ограничится. Потому что, в общем-то, тех сил, которые сосредоточены до линии ограничения, недостаточно для какого-то серьезного наступления либо прорыва. Ну, это однозначно.
Речь о том, что Марьинка фактически оставлена уже на 70% украинскими военными, которые отходят назад к Курахову. Речь об этом, по вашей информации, пока не идет все-таки.
Я слышал о том, что в Донецке рассказывают о том, что Марьинка оставлена и тому подобное. Но мы же должны учитывать один момент. В самом населенном пункте они же не сидят среди улиц в перекопанных окопах. Поэтому то, что в Марьинке могут быть позиционные бои, и то, что там нет в самом населенном пункте сплошной линии обороны, которую нужно держать любой ценой, можно трактовать как выгодно, так сказать. То есть боевики могут рассказывать о том, что вот мы взяли Марьинку, потому что оттуда ушли в СУ там на 70-80%. Ну а на самом деле, вспомним ситуацию с аэропортом, там и репортажи давали из самого терминала, но там до сих пор идут бои, и часть аэропорта под контролем нашим. Поэтому я бы весьма-весьма неоднозначно относился к любым заявлениям. Марьинка в кольце, Марьинка оставлена и тому подобное. Насколько я знаю, там идет обычная работа, потому что в самом населенном пункте он как бы один из тех объектов, которые находятся в зоне контроля наших войск. Но сама линия обороны, она не проходит там посреди населенного пункта Марьинка, там она там не перекопана, не затраншеена, там типа Семеновки. Наша линия обороны выстроена немножко по-другому.
Курахово и вместе с водохранилищем, вместе с Кураховской ТЭС, оно разве не является для боевиков, для сепаратистов каким-то таким лакомым кусочком, что называется?
Безусловно, безусловно является. И это прекрасно понимают и наши ребята. Ну, понимаете, взять рельеф тут местности, которые водохранилище, забор и тому подобное. Его по воде боевики ходить не умеют, соответственно, танки тоже. И линия обороны создавалась с учетом, какие силы там против стоят, то есть состав их, бронетехника, возможности проходимости пехоты, плотности огня и тому подобное. Поэтому мне вряд ли с теми силами, которые есть сейчас, там сосредоточены, то есть около 1000, чуть-чуть больше личного состава, там, даже если взять до 50 и чуть-чуть больше бронетехники, ну, то есть она по воде ходить не может. Ее там просто очень быстро можно сжечь. Поэтому есть вот цель, там, ТЭС, очень лакомый, там, сказать, объект. То есть, соответственно, вполне логично выглядит активность на этом фронте. Но все равно у них недостаточно сил. Это проявляется четко, вот с 5 утра эта тенденция видна. Соответственно, можно сказать с уверенностью, что все-таки это больше отвлекающий маневр.
Вот сколько я не говорил за последние 2 месяца с военными непосредственно в зоне конфликта, все как один говорили, что летом будет активизация военных действий, несмотря на перемирие, несмотря на Минские соглашения, что летом будет возобновление войны фактически. То, что сейчас происходит под Донецком, можно ли назвать это такими словами, или это не то масштабное наступление сепаратистов, которое ожидалось?
Я понимаю, Марк, меня очень тоже многие спрашивают, то есть что и как будет. То есть, понятное дело, такая концентрация и накачка за столько месяцев, она не может не вылиться в некие активные действия. Вопрос оставался в одном. То ли это будет узконаправленный прорыв там, на Артемовск или на Славянск и тому подобное, то ли это будет серия столкновений, вот, подобных как сегодняшним. На мой взгляд, та техника, те вот людские ресурсы, которые там саккумулированы, в любом случае они должны идти в бой, то есть их назад не уберешь просто так. Соответственно, их нужно перемолоть. Мне кажется, что это будет просто серия вот таких вот попыток прорыва, концентрация, 1000, 2000, несколько десятков бронетехники, поддержка артиллерии и попытка прорыва в одном, в другом, в третьем месте. Это безусловно будет. Ну вот, собственно, мы и наблюдаем один из таких вот первых очагов боев. Я уверен, что в течение ближайшего месяца полутора подобных ситуаций будет, ну, как минимум 3.
Считает координатор группы волонтеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины Алекс Нойд. Несмотря на то, что данных о погибших в результате боев мирных жителях пока нет, активные военные действия под Донецком привели к серьезным проблемам с транспортным сообщением и новым разрушениям. По данным сайта «Новости Донбасса», остановлено движение транспорта между Донецком и Мариуполем. В результате ответного огня вооруженных сил Украины несколько снарядов попали в жилые дома на окраинах Донецка. Разрушения и пострадавшие есть и в самом Курахово. На происходящее уже отреагировали первые лица Украины, в том числе премьер-министр Арсений Арсений Яценюк. По его словам, Россия в очередной раз нарушила минские договоренности, умышленно сорвала перед встречей Большой Семерки переговоры трехсторонней контактной группы в Минске, а сегодня дала указание своим террористам начинать военную операцию. Представитель администрации президента Украины по вопросам спецоперации в Донбассе Андрей Лысенко на брифинге в Киеве сказал журналистам, что о масштабном наступлении сепаратистов на широком участке фронта речи не идет. В случае, если давление будет усиливаться, военным для удержания позиций будут обеспечены артиллерийское прикрытие и подкрепление. Марк Крутов, Радио Свобода.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Как вы уже слышали в обзоре блогов, бывший член правительства России Алексей Кудрин сегодня выступил в Совете Федерации и дал оценку ситуации в экономике, надо сказать, более жесткую, чем власти страны. «Смотрю выступление Кудрина на пленарке Совета Федерации. Разнузданная заявка на премьерствие», — написал со смайликом в Твиттере главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Действительно ли речь идет о попытке Кудрина занять пост главы правительства или так называемые системные либералы, роль которых в последний год существенно снизилась, пытаются повлиять на принятие решений во власти? Кто и как оценивает экономические последствия событий на Украине и кто может быть объявлен виновным в них, мы обсуждали с экономистом Никитой Кричевским и экономическим обозревателем Максимом Блантом. Сначала слово Никите Кричевскому.
Он наиболее явный претендент на этот пост в свете других кандидатов, коим я причисляю господ Грефа и Шувалова. Любое выступление статусного публичного лица направлено на создание некого имиджа, некого впечатления, прежде всего, от себя. В любом публичном выступлении совершенно не ставится цель открыть глаза обществу на действительность, на истинность того, что происходит сегодня в России. С моей точки зрения, даже среднесрочное будущее российской экономики непредсказуемо. Непредсказуемо по целому ряду обстоятельств. Во-первых, картина происходящего в экономике России сегодня приукрашивается. На поверку ситуация в экономике существенно хуже по сравнению с тем, что благостно рисует Росстат и Минэкономразвитие, включая, кстати, господина Кудрина как субъекта околовластных структур. Это видно хотя бы по росту реальной безработицы, по росту скрытой безработицы, которая в последние месяцы в России превышает все прогнозируемые нормы. Больше того, на ситуацию в российской экономике могут оказать влияние объективные факторы, которые сегодня не в состоянии предсказать абсолютно никто. Например, возобновление военных действий на юге-востоке Украины. Либо же неосмотрительные, топорные, непрофессиональные действия существующего правительства, либо тех, кто придет этому правительству на смену. В действительности происходящее сегодня в нашей стране знает во всех нюансах, пожалуй, один человек. Это президент Российской Федерации Владимир Путин. Но Владимир Путин в данном случае, повторюсь, в данном случае является достойным продолжателем дела товарища Сталина, который в 1948 году, увидев данные статистики по народному хозяйству Советского Союза, предоставленные ему министром Вознесенским, сказал, чтобы эти данные были срочно переработаны, поскольку наши западные союзники в кавычках увидят, насколько мы слабы. Я полагаю, что данные, которые мы видим сегодня, данные по современной российской экономике, продолжают эту сталинскую традицию.
Есть такое ощущение, что власть закладывается на то, что сейчас будет плохо, но где-то года два надо потерпеть, а где-то через два года дело пойдет на лад.
Так же, как и российское общество, абсолютно не в курсе того, что будет с Россией, со страной, с государством. Даже во второй половине этого года, не говоря уже о годе предстоящем. И то, что сегодня все плохо, это, конечно, не отрицается, это признается, правда, не в тех, как мне кажется, цифрах и фактах, которые имеют место в действительности. Тем не менее, обещания и увещевания, что плохие времена закончатся, ну, буквально через пару лет, не более чем психотерапия для общества, которое с каждым месяцем все больше и больше погружается в снижение реальных доходов, в рост инфляции, в непредсказуемость курса национальной валюты, в падение производства, в закрытие промышленных предприятий и компаний сферы услуг. Это не более чем психотерапия, которая была свойственна любой власти, будь то власть в России, будь то власть в Америке, будь то власть в какой-либо третьей стране. Это попытка вселить уверенность в население, что все это ненадолго, и рано или поздно ситуация вернется на круги своя, на тот период в нулевых, когда во всем мире бушевало финансовое, фондовое и сырьевое безумие, когда Россия купалась в нефтедолларах, и когда мы могли себе ни в чем не отказывать, и любую проблему решали с помощью дополнительных вливаний.
Как вы думаете, представляют ли в Кремле, скажем, цену, например, за активизацию новую на востоке Украины боевых действий? У Кремля есть какая-то оценка?
В Кремле, так же как в любом статусном государственном заведении, в любой стране мира, безусловно, присутствуют свои непубличные аналитики, которые дают руководству страны достаточно серьезные оценки последствий тех или иных действий. При этом эти оценки от них далеко не всегда экономические, чтобы не сказать, материальные. Это общегосударственные, это макроэкономические, это социальные оценки последствий, это последствия геополитики, это последствия экономики, это последствия социальной сферы. Иными словами, это целый комплекс проблем, с которыми могут столкнуться обитатели Кремля в случае, к примеру, активизации военных действий на Украине. В то же время, повторюсь, представить себе всю мощь последствий, даже в самом негативном варианте, не в состоянии ни один аналитик, ни одна группа аналитиков, потому что последствия эти априори непредсказуемы. Ну, например, никто не знал и не предполагал, что в конце мая, начале июня на суд общественности выйдет расследование с коррупционными сделками в сфере высшего руководства ФИФА. При этом, как отмечается, Россия имеет не последнее отношение к коррупции ФИФА, поскольку Россия является одной из стран, которая получила право провести чемпионат мира в 2018 году. Еще одной страной, которая сегодня находится под ударом, является Катар, где чемпионат мира состоится, как известно, в 2022 году. Другие аналогии. Самая для русскоязычного слушателя зримая аналогия – это катастрофа малайзийского Боинга 17 июля прошлого года. Никто не мог представить буквально за несколько минут до катастрофы, что Боинг будет сбит и каковы будут последствия. Катастрофа стала предвестницей не в пример более жестких санкций в отношении России, хотя, повторюсь, до сих пор официально так и не объявлено, кто же сбил малайзийский Боинг.
Давайте представим, что нету никаких крупных изменений ситуации. Речь идет об экономической катастрофе или это просто такое замедление, которое когда-то, поколение спустя, будет очевидно для людей, но прямо сейчас оно не будет очевидно.
Если прогнозировать развитие ситуации при неизменных стартовых данных, то есть на тех позициях, которые имеем сегодня, то сегодня нужно признавать со всей определенностью, что Россия уже очень сильно отстала от мирового экономического пелотона. Сегодня на Россию даже не оглядываются страны, стремительно развивающиеся и пытающиеся выстроить новую экономику. Россия принимает во внимание в исключительных случаях, когда, к примеру, нужно согласовать маршрут нового шелкового пути, либо же пересмотреть шельфовые границы в Арктике. Никакие другие варианты, случаи, включая даже сырьевой сектор, к России отношения не имеют, хотя бы по той простой причине, что сегодня альтернатив для основного топлива России, поставляемого в Европу, это природный газ, альтернатив уже более чем достаточно. Это и газ из Катара, это и природный газ из Ирана, и газ из Азербайджана, и много-много других вариантов для альтернативного снабжения Европы. Эти варианты, без сомнения, будут реализовываться в ближайшие годы. Я уже не упоминаю о сжиженном природном газе, который в перспективе, в самой ближайшей перспективе, может начать поставляться из Соединенных Штатов Америки. В этой связи нужно сказать, что перспектив у России при нынешнем правительстве нет ровным счетом никаких. Это правительство действует рефлексивно, действует исходя из той ситуации, которую оно наблюдает за окном, из всех бумажных показателей, которые оно видит, у этого правительства нет никакой программы, нет никакой идеологии. Есть только лишь местечковые собственные меркантильные интересы, которые очень часто пересекаются с интересами коррупционными.
Это был экономист Никита Кричевский, а теперь слово экономическому обозревателю Максиму Бланту.
Кудрин говорит достаточно очевидные вещи, причем вещи, которые были очевидны и в конце прошлого года, и в начале этого года. Те прогнозы, которые озвучивает Кудрин, он их озвучивает не в первый раз, он их озвучивает не один, и они, в общем, вполне согласуются с тем, что в реальности происходит с российской экономикой, в отличие от всех тех благих пожеланий и розовых красок, которыми пытаются разрисовать состояние российской экономики многие эксперты, от Шувалова до того же Грефа, системного либерала, который заявил, что острая фаза кризиса позади, так там подпишу. Что касается тех системных либералов, которые занимаются экономическим блоком правительства и утратили, вы говорите, способность влиять на политическую ситуацию, то есть здесь не столько попытка повернуть, я думаю, они все-таки идиоты и понимают, что никуда поворачивать никто не будет, а попытка снять с себя ответственность, да, потому что в случае обострения, дальнейшего обострения экономической ситуации, власти вынуждены будут назвать виноватых. Пока с ролью виноватых пока справляются Соединенные Штаты Америки, идущие на поводу европейские страны, но все же понимают, что те санкции, которые были введены против России, в общем, они были введены не против граждан, не против экономики, а против отдельных компаний, которые не задают тон в российской экономике, по большому счету. Вот, поэтому только люди начнут разбираться и считать цену победы, да, которая не такая уж и победа, как выясняется. Здесь либо нужно будет искать виноватых, либо обострять внешнюю ситуацию, там, конфликт на Украине, и пытаться таким образом подогреть лояльность населения. Ведь если исходить из того, что цель власти является экономическое процветание страны и ее граждан, то, конечно, все, что происходит в последние два года, это совершенно нелогично, невозможно, не поддается никакому объяснению. Но это ложная посылка. Да? Нужно исходить из того, что цель нынешних властей максимально долго остаться у власти, а для этого необходимо обеспечивать лояльность населения. Если экономическими методами, как это было уже в 2012-2013, в конце 2013 года, обеспечивать рост благосостояния населения, рост экономики и рост лояльности населения, связанный с этим, не получается, значит, нужны какие-то другие стимулы. Мы блестяще наблюдали, каким образом эти стимулы работают у нас за последний год.
То есть вы не считаете, что это какая-то внутриаппаратная борьба Кудрина за премьерское кресло?
Он никогда не сказал, что хочет быть премьером. Но он озвучил условия, на которых он готов им стать. Да? Эти условия ровно то, что происходило в 2000 году. Карт-бланш, который был, правда, дан не ему, а Грефу, но, тем не менее, карт-бланш на проведение экономических, в том числе и политических реформ. И буквально в интервью в «Ведомостях» в начале этой недели он ровно все те же условия озвучил и сказал, что пока российские власти не готовы эти условия выполнять, и поэтому он не во власти. Вот, так эта оферта, публичная оферта, была сделана несколько лет назад, и он от нее не отказывался. Насчет того, что сейчас как-то эта борьба, ситуация в экономике ухудшилась в апреле довольно резко и неожиданно для российских властей, которые поспешили объявить завершение острой фазы кризиса. Вот он напомнил, что да, такая оферта существует, пожалуйста, а если она не будет принята, значит дальше будет еще хуже.
Мы видим сообщения с востока Украины о каких-то новых, довольно, видимо, ожесточенных боях. Кто-нибудь просчитывает в Кремле экономическую цену сейчас, или это вообще не важно?
Опять же, да, экономическая цена, она, если не получается с импортозамещением, если не получается с бурным ростом на девальвации и защите внутреннего рынка, а не получается, очевидно, совершенно образом, не получается. Нужно обеспечивать лояльность населения другим каким-то способом. А другой способ – это военная истерия, патриотическая истерия. Ведь людям уже не так важно, что они стали хуже жить. Важно найти, наказать виноватого. Да, вот сейчас уже виноваты Порошенко и стоящий за ним Обама. Ну вот, вот, соответственно, из этого и надо исходить. И если мы не можем сделать свою жизнь лучше, надо ее ухудшить тем, кто виноват за ухудшение нашего положения. Вот эта логика, логика толпы, она совершенно четко прослеживается и проводится в качестве официального курса сейчас. И это настолько прозрачно и очевидно, что там, по-моему, глупо делать. Ну да, может быть, еще в начале 2014 года можно было говорить о том, что власти рассчитывают свалить экономические неудачи 2012-2013 годов на внешние санкции и максимально эскалировали ситуацию на Украине для того, чтобы санкции действительно были таковы, что на них можно свалить экономический кризис, да, который без того наступал. Я тоже об этом говорит и Кудрин, и не только Кудрин, и уже язык сломали об этот тезис. Вот. Сейчас, поскольку не случилось чудо 2000-2007, ну, соответственно, надо каким-то образом отвлекать народ от того, что они теперь едят не столь качественные молочные продукты и платят за них в три дорога.
Это же динамическая ситуация, в которой надо оценивать. Если ситуация будет сильно экономически ухудшаться, то рано или поздно люди гнев-то свой перекинут уже на тех, кто есть поблизости, а не на какие-то там Порошенко и Обаму.
Нет, на тех, на кого ему кажут в Кремле, да, это системные либералы те самые, которые сейчас ответственны за экономику. Они пытаются, конечно, с себя сложить ответственность, но у власти же масса козырей в рукаве. Вот она вытащит и скажет, на самом деле это все вот эти вот пятая колонна, агенты влияния, иностранные агенты, вытащит все вот эти крестики, расставленные на дверях, как в сказке про Али-Бабу. И скажут, ребята, вот они, виноваты. Вот этого агента влияния пятой колонны, они ухудшили вашу жизнь. Они со своими либеральными рецептами развалили великую страну. И сейчас пытаются довершить начатое. Ну, поэтому, нет, тут масса ходов есть. Поэтому я бы не стал говорить о том, что их население перекинется на власть придержащих. Ну, и пока об этом, я думаю, речь не идет. Ну, по крайней мере, в массе своей люди, которые цепляют дверские ленточки на все, включая собачьи ошейники, ну, как-то вряд ли. Я не думаю, что они пойдут, скажут, что это Путин во всем виноват. Ну, конечно, либералы. Ну, Набиуллина, ну, там, тот же Греф сидит в Сбербанке, окопался. Я бы на их месте, конечно, тоже бы сейчас верещал и кричал, что это все санкции, да это не мы, это санкции. Вообще как-то давайте что-нибудь менять во внешней политике. Но кто же их послушает?
Это был экономический обозреватель Максим Блант. В свете происходящего на востоке Украины Восточная Европа перевооружается. С начала этой недели в странах Балтии и Польши проходят учения НАТО «Сабельный удар». В них участвует около 6 тысяч военных из 13 стран-членов и партнеров Альянса. Маневры такого рода стали в последнее время уже почти рутинным явлением и отражают беспокойство, возникшее в Восточной Европе в связи с украинским кризисом. Продолжит Ярослав Шимов.
Пока военные тренируются, журналисты и эксперты анализируют состояние армейских дел и сочиняют сценарии возможных будущих конфликтов с путинской Россией. Вот один из них, появившийся на днях в чешском еженедельнике «Рефлекс».
Латвия. Лето 2017 года. Русское меньшинство громко заявляет об ущемлении своих прав. В стране начинают твориться странные вещи. После того, как полиция арестовывает молодого русского по подозрению в изнасиловании латышки, толпа его разъяренных сторонников берет штурмом полицейский участок. На место прибывает полицейский спецназ, но в руках бунтовщиков уже есть несколько автоматов и легкий пулемет. В возникшей перестрелке погибают 15 человек. Правительство Латвии объявляет чрезвычайное положение, проводит аресты. Московские СМИ полны сообщений об убийствах и зверствах латвийских нацистов. Обстановка не улучшается, новое правительство начинает военную операцию против повстанцев. Россия говорит на всех углах о геноциде русскоязычного населения Латвии. Москва начинает отправлять в Латвию зеленых человечков, специально обученных спецназовцев ГРУ. После того, как власти задерживают группу диверсантов, пытавшихся взорвать водопроводную сеть, Латвия обращается за помощью к НАТО в соответствии со статьей 5 устава этой организации, заявляя, что подверглась вооруженному нападению. НАТО созывает саммит, где после долгих дискуссий все же принимает решение помочь Риге. Тем временем здание правительства Латвии занимают неизвестные вооруженные люди. Быстро обезвредив охрану, они похищают членов кабинета министров, а также начальника генерального штаба. Захваченных на вертолетах переправляют к российской границе. Москва намерена предать латвийских политиков суду по обвинению в геноциде. В Риге приземляются российские военные самолеты, десантные части перебрасываются к местам дислокации только что прибывших в Латвию подразделений НАТО, которые еще не успели развернуться. Дело пахнет Третьей мировой войной, но ее никто не хочет. Обеим сторонам отдан приказ применять оружие только в самом крайнем случае. В конце концов, на переговорах в Хельсинки западные и российские политики договариваются об отводе из Латвии всех иностранных войск. НАТО уходит, но Россия вскоре возвращается, вновь под предлогом защиты русскоязычного меньшинства. Такого поражения Альянс не в состоянии перенести и распадается, как утративший доверие своих членов. Европа в хаосе. Особенно тяжело небольшим и средним государствам, строившим свою оборону исключительно в зависимости от структур НАТО.
Это, конечно, журналистская фантазия. Однако и серьезные аналитики считают, что возможность военных провокаций со стороны Кремля, в первую очередь в странах Балтии, сбрасывать со счетов не следует. О том, насколько оправданы такие опасения, и о том, готова ли в частности Чехия к дальнейшему ухудшению военно-политической ситуации на востоке Европы, я поговорил с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Чехии, ныне аналитиком Prague Security Studies Institute Иржи Шнайдером. Готовы ли Чехия и ее вооруженные силы к оперативной реакции на случай резкого ухудшения ситуации в других странах НАТО, прежде всего граничащих с Россией?
Я уверен, Чешская Республика готова выполнить в случае необходимости свои союзнические обязательства по отношению к другим странам НАТО. Скажу больше, в рамках создания сил сверхбыстрого реагирования в соответствии с решением прошлогоднего саммита НАТО в Уэльсе, на нашей территории уже прошли совместные учения Noble Jump с Нидерландами и еще несколькими странами. Иное дело ситуация за пределами Альянса, то есть на Украине, и реакция на нее НАТО и Европы в целом.
Как раз в том, что касается украинского кризиса, не секрет, что между чешским правительством и президентом Милошем Земаном нет единства во взглядах. Глава государства придерживается пророссийской позиции, кабинет министров говорит одним языком с западными странами. Это проблема для чешской политики, в том числе в сфере безопасности.
Во внешней политике особенно следует различать две вещи. То, что политики говорят, и то, что они делают. Да, вы правы, на уровне политической риторики противоречия между позицией президента и правительства есть. Но на уровне реальных дел, как я уже сказал, нет оснований опасаться того, что Чехия не будет действовать солидарно со своими союзниками. Тем не менее, если из Праги постоянно звучат разные голоса, это может вызвать сомнения в том, что наша республика делает в рамках своих союзнических обязательств.
Само чешское общество воспринимает НАТО как альянс, который в случае чего придет на помощь.
У нас тут пару месяцев назад стоял изрядный шум в СМИ вокруг банального проезда через чешскую территорию американской военной колонны, следовавшей в Германию с учений в странах Балтии. И вопреки тому, что предсказывали многие, что будут протесты, оказалось, что абсолютное большинство общества было настроено позитивно. И это можно считать доказательством того, что люди понимают, наша безопасность основана именно на союзнических связях. То же самое, кстати, показывают и опросы общественного мнения.
Чешская армия в последние 10 лет с момента перехода на полностью добровольческий принцип формирования переживает резкое сокращение как численного состава, так и количества тяжелых вооружений. В нынешней ситуации можно ожидать каких-то изменений военной доктрины, крупной реформы армии или чего-то подобного?
Правительство недавно утвердило новую концепцию национальной безопасности. По-настоящему новых вещей там две. Укрепление кибернетической безопасности и анализ рисков, связанных с войной на Украине. В остальном мы давно решили, что отказываемся от всеобъемлющих вооруженных сил, в задачу которых входит защита всей территории страны. Мы вместе с союзниками разделяем обязанности по защите безопасности всех наших стран. Отсюда и снижение количества живой силы и боевой техники. Кроме того, важнее не число, а уровень и возможности дислокации тех вооружений, о которых вы говорите. До недавних пор странам НАТО просто не нужно было обладать множеством танков. Это не отвечало требованиям ситуации. Упор делался на способность быстро перебрасывать подразделения для выполнения миссий за рубежом. Сейчас положение, конечно, меняется, но и прежние задачи не утратили актуальности. Союз НАТО должен максимально быстро реагировать на возможные кризисы в любой из входящих в него стран. Именно поэтому мы участвуем в формировании сил сверхбыстрого реагирования НАТО и провели, как я уже говорил, первые учения. Но, конечно, если агрессивные действия России по отношению к соседним странам будут продолжаться, оборонная политика не только Чехии, но и всех стран Альянса должна будет реагировать на это более быстрым и радикальным образом.
Уровень расходов на оборону в вашей стране будет повышен до 2% ВВП, чего уже годами добивается НАТО от большинства своих европейских членов.
Пока планируется рост до 1,4% к 2020 году. Это реалистично. Тренд сменился, расходы на оборону растут, но важно, чтобы армия могла освоить эти средства в рамках своей программы технической модернизации, чтобы эти деньги шли в основном не на рост жалования, а на закупку вооружений, оборудования и подготовку личного состава.
Я беседовал с чешским экспертом по вопросам безопасности, бывшим высокопоставленным дипломатом Иржи Шнайдером. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
На этом мы завершаем обсуждение событий среды 3 июня 2015 года. Итоговый выпуск подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона был Валентин Барышников. Всего доброго.